«Ступайте», — обратился он к двоим из прислужников. «Приведите мне настоящего Седрика. На этот раз я не стану взыскивать с вас за ошибку, потому что в самом деле трудно же отличить простого дурака от саксонского Франклина».
«Но ваша рыцарская светлость скоро узнает, что среди нас, дураков, осталось гораздо больше, чем Франклинов», — сказал Вамба.
«Что это за вздор болтает этот плут?» — спросил Фрон-де-Бёф, глядя на слуг, которые, переминаясь с ноги на ногу, робко намекнули, что если это не Седрик, то они не знают, куда он девался.
«Господи, помилуй!» — воскликнул Деброси. «Должно быть, он бежал, переодевшись монахом!»
«Кой черт!» — крикнул Фрон-де-Бёф. «Стало быть, я сам проводил Ротервудского Борова до ворот и своими руками выпустил его из замка?»
«А ты...» — обратился он к Вамбе. — «Своим дурачеством перехитрил идиотов еще более безмозглых, чем ты. Я тебя посвящу в монашеский сан. Я велю обрить тебе макушку по всем правилам. Эй, кто там? Содрать ему кожу с головы и выбросить его с башни за стену. Ну, шут, посмотрим, как ты дальше будешь шутить».
«Благородный рыцарь, ваши поступки лучше ваших слов», — захныкал бедный Вамба, который по привычке острил даже перед смертью. «Коли вы точно нарядите меня в красную шапочку, значит, из простого монаха я стану кардиналом». «Бедняга», — молвил Деброси. Он решил до смерти остаться шутом. «Фрон-де-Бёф, не казните его, а подарите мне. Пусть он забавляет мою вольную дружину».
«Что ты на это скажешь, плут? Согласен ты собраться с духом и отправиться со мной на войну?»
«Ну, пожалуй, да, только надо у хозяина спроситься, потому что, видишь ли, — сказал Вамба, указывая на свой ошейник, — мне нельзя снять этот воротничок без его разрешения».
«Эй, нормандская пила мигом распилит саксонский ошейник», — сказал Деброси.
«Еще бы, ваша милость, — сказал Вамба, — оттого, должно быть, и пошла у нас пословица. Знаете, английский дуб норманд спилил и Англию поработил. Теперь английский суп он ест норман, хозяин наших мест. Пока царит в стране норман, нет радостей у англичан».
«Хорош же ты, Деброси», — сказал Фрон-де-Бёф. «Стоишь и слышишь дурацкие россказни, когда нам угрожает опасность. Разве ты не видишь, что они нас перехитрили? Ведь по милости того самого шута, с которым ты вздумал потешаться, нам не удалось снестись с нашими союзниками. Чего же нам ждать, кроме близкого штурма?»
«Так пойдем к бойницам», — сказал Деброси.
«Разве ты видел, чтобы я мрачен был перед боем? Позови храмовника, пусть он хоть в половину так же храбро защищает свою жизнь, как бился во славу своего ордена. Да и ты сам взбирайся на стену. Ручаюсь тебе, что саксонским разбойникам не удастся влезть на стены Таркелстона, так же, как и залезть на облака. А если предпочитаешь вступить в переговоры с бандитами, почему бы не воспользоваться посредничеством этого почтенного Франклина, который так углубился в созерцание бутылки с вином? Эй, Сакс!» — продолжал он, обращаясь к Ательстану и протягивая ему кружку. «Промочи себе глотку этим благородным напитком, соберись с духом и скажи, что ты нам посулишь за свое освобождение?»
«Только то, что я в силах уплатить», — отвечал Ательстан. «Лишь бы это не было противно чести и мужеству. Отпусти меня на свободу вместе со всеми моими спутниками, и я дам 1000 золотых выкупа».
«И кроме того, ты отвечаешь нам за немедленное отступление этого сброда, что толпится вокруг замка, нарушая мир божеский и королевский», — сказал Фрон-де-Бёф.
«Ну, насколько это будет в моей власти», — отвечал Ательстан. «Я постараюсь удалить их, и не сомневаюсь, что названный отец мой Седрик поможет мне в этом».
«Ну, стало бы дело улажено», — сказал Фрон-де-Бёф. «Тебя и твоих спутников мы отпустим с миром, а ты за это уплатишь нам 1000 золотых. Сумма довольно незначительная, и ты должен быть нам благодарен, Сакс, за то, что мы согласились принять такую безделицу в обмен за ваши особы. Только вот что, эта сделка не касается еврея Исаака».
«Ни его дочери», — сказал храмовник, вошедший в зал во время переговоров.
«Да, они и не принадлежат компании этого Сакса», — сказал Фрон-де-Бёф.
«Если бы они были из нашей компании, — сказал Ательстан, — я бы постыдился называться христианином. Делайте, что хотите с этими нечестивцами».
«Вопрос о выкупе не касается также и леди Равены», — сказал Деброси. «Пусть Никто не скажет, что я отказался от такой добычи, не успев хорошенько подраться за нее».
«Наш договор, — вмешался Фрондебёв, — не касается также и этого проклятого шута. Я оставляю его за собой и намерен показать на нем, каково со мной шутки шутить».
«Леди Равена, — ответил Ательстан с невозмутимым спокойствием, — моя нареченная невеста. Лучше я дам разодрать себя на клочья дикими лошадьми, чем соглашусь расстаться с нею. А невольник Вамба пожертвовал собою для спасения жизни моего названного отца Седрика. Поэтому я скорее сам погибну, чем дозволю нанести ему хотя бы малейшую обиду».
«Твоя нареченная невеста? Леди Равена просватана за такого вассала, как ты?» — сказал Деброси. «Ты, кажется, вообразил, Сакс, что вернулись времена вашего семицарствия. Ха-ха! Знай же, что принцы из дома Анжу не выдают опекаемых ими невест за людей такого низкого происхождения, как твое».
«Мой род, гордый норман, — отвечал Тельстан, — гораздо древнее и чище, чем у какого-нибудь нищего французика, который только тем и зарабатывает на жизнь, что торгует кровью воров и бродяг, нанимая их целыми отрядами под свое бесславное знамя. Мои предки были королями. Сильные в бою, мудрые в совете, они всякий день угощали за своим столом больше народу, чем ты водишь за собой. Имена их воспеты министрелями, законы их были закреплены советом старейшин, кости их погребались под пение молитв святыми угодниками, а над прахом их воздвигнуты соборы».
«Что, Деброси, попало тебе?» — сказал Фрондебёв, радуясь отповеди, полученной его приятелем. «Сакс отделал тебя довольно метко».
«Да, насколько пленник способен попадать в цель», — отвечал Деброси с притворной беззаботностью. «У кого руки связаны, тот и дает волю своему языку. Но хотя ты и боек на язык, дружок», — продолжал он, обращаясь к Ательстану, «леди Равена от этого вряд ли станет свободнее».
Ательстан, только что произнесший небывало длинную для него речь, ничего не ответил на это замечание. Но тут разговор был прерван приходом слуги, который доложил, что у ворот стоит монах и умоляет впустить его.
«Ради святого Беннета, покровителя этой нищей братии, — сказал Фрондебёв, — желал бы я знать, настоящий ли это монах или опять переодетый обманщик. Обыщите его, рабы! Если окажется, что вас опять надули, я велю вырвать вам глаза, а в раны набить горячих углей».
«Да я соглашаюсь подвергнуться вашему гневу, милорд, если этот монах не настоящий, — сказал Жиль. Ваш оруженосец Джослин узнал его и готов поручиться, что это никто иной, как отец Амвросий, монах, служащий приору из Жарво».
«Впустите его, — приказал Фрондебёв. По всей вероятности, он принес нам вести от своего веселого хозяина. Должно быть, ныне у черта праздник, и монахи на время освобождены от своих трудов, судя по тому, что так свободно разгуливают по всему краю. Уведите обратно пленных. А ты, Сакс, хорошенько подумай о том, что здесь слышал».
«Я требую, — сказал Ательстан, — чтобы меня держали в заключении с почетом и чтобы заботились как следует о моей пище и ночлеге, согласно моему происхождению и правилам обхождения с лицами, подлежащими выкупу. Я заявляю, что тот из вас, кто считает себя старшим, лично ответит мне за посягательство на мою свободу. Я уже посылал тебе вызов через твоего дворецкого. Стало быть, ты знаешь, чего я требую, и обязан мне ответить. Вот моя перчатка».